Это подкаст «Литросфера» все еще. Мы с вами, Павел, Варвара и Валерия.
Всем привет.
Привет.
Да, всем привет. И сегодня мы решили проговорить про наши любимые и нелюбимые триллеры-триллерочки, которые мы по чисто случайности отделяем от детективов, потому что в детективах важно иногда понять, кто убил, зачем убил. А триллеры, они больше про что за ерунда здесь вообще происходит. И на самом деле мы бы не стали записывать этот выпуск, если бы не вышла какая-нибудь классная громкая новинка, типа новой книги Юнис Бё «Королевство», которую маркетологи все пытаются поставить на полку с детективами, но она падает на полку ниже с триллерами. А потом кто-нибудь подходит, мизинчиком ее скидывает до семейных драм. На самом деле у меня сегодня должна была быть функция камина, я должен был сидеть в углу и тихонько полыхать по поводу этой книги, потому что мне она не понравилась, а Варваре понравилась, а Лера вроде не читала, да?
Нет.
Вот. И получается такая история, что у нас с Варварой, в принципе, очень редко, когда, ну, прям диаметрально противоположно расходятся мнения о какой-то прочитанной книге. Чаще всего просто я испытываю чуть больше восторга. Варя более такая спокойно отнеслась, как это было, например, со «Сварить медведя» либо еще там какими-нибудь книгами. Но на сей раз получилось так, что Варя сказала: «Ух, это было классно!» Я недоумеваю, что вообще происходит и зачем все это нужно. В общем, «Королевство» — это книга про очень странную семейку, которая живет где-то там в горах, как написано в книге, на горе Арарат. Та, которая в Арарат, тот, который в Норвегии, вы не знали, да? Вот, живут они в горах, у них свое там поместье, так как они его называют, королевство, там у них огромное
Там какая-то
пастбище.
ферма, да.
Да, ферма, там, получается, пасутся козы.
Далеко, далеко, но...
Да, пасутся королевство.
Королевство.
И дело в том, что держат эту ферму прямо сейчас два брата. Только один уехал куда-то там в Америку учиться, а потом в Канаду жить, а старший брат остался вести хозяйство. Ну, братьев разница в год. И совершенно внезапно младший брат решил приехать обратно в Европу, из Канады вернуться в заснеженную, там, что это, Нидерланды? Господи, я путаю эту страну, я не могу. Что это, Швеция, Дания?
Норвегия.
Да, ну, в общем,
Норвегия.
Скандинавию он решил, страны скандинавского региона. В Норвегию, в общем, возвращается младший брат, и выясняется, что оказывается у семьи там огромное количество скелетов в шкафу и куча других вонючих штампов. И вот они все начинают выбираться на поверхность, и читателю нужно как-то с этим бороться, что-то делать, как-то с этим жить. Естественно, вроде как есть детективная составляющая, как и, в принципе, все у НСБ, потому что есть труп. Потом выясняется, что трупов несколько, и некоторые даже появляются по ходу события, но это не так
Они
интересно на самом деле.
плодятся там, эти трупы.
Там трупы просто, знаете, оказывается, если скинуть труп со скалы, разбежавшись, прыгнуть, то трупы внизу начинают плодиться почкованием. Они просто, знаете, не только трупы, но и машины, потому что Юнис Бё посмотрел фильм Кроненберга «Автокатастрофа», и ему так понравилась эта идея, что вот в ямку, если будут падать машины, то в конце концов вырастет целая гора машин, ямка, как сказать, сама заделается. Видимо, у нас так местные чиновники и полагают, что вот у нас чем больше автокатастроф на дорогах из-за ям, то тем в конце концов будет меньше автокатастроф. Вот.
Это какая? Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
Вот, да, именно такой же логики, да. То есть преследуют, что чем больше машина падает в яму, тем меньше яма, в общем.
Тем меньше остается машин на свете.
Да. Есть интрига кое-какая и кое-как сляпленная, но ты... Ну, то есть для меня эта интрига не сработала. Все, что я видел за фасадом королевства, когда, получается, особенно первой, да, половины, то есть Самая основная интрига для меня, как для человека 30+, это я про вес,
Так-так.
это я про вес. Мне было интересно, на самом деле, там есть такой замут. Младший брат, в общем, приехал строить отель в горах. И мне было интересно, а построят они отель? Не построят. А защитят они бизнес-план или нет? А какая будет выручка? А кто приедет? А как они будут его пиарить? А где они будут персонал набирать? Как они будут его этому обучаться? Мне было это интересно. То есть, а покушали они? Шапку ли они надели? То есть, вот это вот все. То есть, меня были интересны абсолютно вот такие хозяйственные, спокойные дела в духе Empire Falls. Все, что там связано с преступлениями и убийствами, это вот сами там разбирайтесь, пожалуйста, как-нибудь. Меня вот не трогайте. Моя половина книги — это про отель. Как выяснилось, они даже отель не построили. Это не спойлер, я надеюсь, потому что вряд ли кто-то еще такой же, как и я, будет сидеть читать книгу ради строительства здания. Вот. Но все остальные интриги в книге, они мне напоминали так называемую машину Голдберга. Это такая, знаете, машина, когда человек поднимает ложку, из-за этого у него натянута, грубо говоря, веревка. Веревка натягивается, веревка дергает, например, другую ложку. С этой ложки слетает крекер. Крекер ловит попугай. Этот попугай заставляет вращаться жердочку. При этом с жердочки там падает шар для боулинга, который цепляет потихонечку карты, которые складываются в итоге. Ударяет по еще одному механизму, и в итоге там, например, не знаю, появляется флажок. Вот что-то в таком духе это, понимаете? Это как, если вы видели Том и Джерри, то вы знаете эти моменты, когда открываешь дверь, да, ножик перерезает веревку, сверху падает наковальня или рояль. Это вот все то же самое. То есть там есть абсолютно нелепая сцена, когда мужик влетает в занос на дороге, но при этом у него, видимо, все происходит как в «Матрице» в слоумо. Потому что вместо того, чтобы начать выкручивать, ну, то есть додумать головой, что руль нужно выкрутить, да, по ходу заноса, я как человек без прав и обязанностей, без водительского удостоверения, знаю, что делать на дороге. Но тот водитель, попавший в занос, предпочитает достать пистолет и стрельнуть из него. Я в этот момент, знаете, это одновременно что-то похоже на фильм Гая Ричи и, не знаю, на какую-нибудь дурацкую комедию. Вот. Поэтому, при том, что все, что вот именно дошло до заноса, в чем вся суть, напоминало именно вот эту вот ситуацию. То есть с машиной Голдберга, что какие-то хитрые схемы, что-то вот сделать, это все вот так вот, когда можно было по-простому от человека избавиться. Вот. Поэтому под конец уже, честно скажу вам, интрига дошла до такого накала, что, как и сказала Варвара, не хватает только падения на банановой кожуре. Вот. В эту яму. Мне кажется, там просто... Я все сидел, пытался вспомнить какой-нибудь фильм, где были какие-нибудь там убийства просто потому что, ну, так получилось. И вспомнил единственный фильм «Смерть ей к лицу», где две женщины так долго спорили из-за мужика. Там, по-моему, кстати, играет Голди Хоун и Мэрил Стрип, и
Да,
была
да, да.
роль Брюс Уиллис, где они выпили зелье бессмертия, и просто все, что бы они ни делали, велось к тому, что они умирали. Там уже из базуки стрельнули, в итоге оказалось просто дыра в животе, по-моему, даже у Мэрил Стрип. Вот, потрясающий фильм, всем рекомендую. Вот, «Королевство Юнесбю», оно примерно вот до такой стадии доходит, когда там просто уже кто-то с лестницы, ну, этого, конечно, нет, никто там не падает с лестницы, ни в кого из базуки не стреляют, но вот по настроению оно вот буквально близко было. И, скажу честно, я не очень люблю, когда идет повествование в нашем времени, да, например, рассказывают, что происходит сейчас, доходят до того, что вот сейчас вот интригу мы раскрываем, потому что вот все, что ты думал до этого, оказывается не так, на самом деле оно все иначе, и ты сидишь вроде как обомлев, ну, по идее, ты должен обомлеть, потому что это так задумывалось, но после этого он говорит, а сейчас мы прерываемся на 100 страниц флешбеков, и поехали. И Тардис тебя уносит на окраину Москвы, и ты просто сидишь и читаешь о том, как вот что было, когда младший брат уехал в Америку, а старший брат скучал. В конце концов, мы приходим к одной простой мысли, что семья это главное, семья это все, только люди, у которых одна кровь, способные по-настоящему любить друг друга. Брат за брата за основу взято, никакая...
Я ждала эту фразу.
Никакая другая жена не влезет в нашу теплую братскую любовь и все такое прочее. Это
я
как...
Я думала, ты скажешь в нашу теплую братскую...
Могилу.
Постель.
Это вот... Это... Там ты ожидал, что там будет братская могила, а закончилась братской постелью. Это как, знаете, это... То есть для меня королевство уже под конец это было как сверхъестественное последние сезоны. Дело происходит в каком-то бункере, как мне пояснила Варвара. Знаете, это есть вот... Бывает ощущение, когда смотришь один сериал долго-долго, и ты видишь, как актеры устают. Им уже не хочется играть и прочее. В книге была ситуация, как будто персонажи устали. Они такие, да когда же это закончится уже все? И я их прекрасно понимаю, потому что где-то с 60% книжки я сам себя чувствовал так, как будто меня взяли в заложники. Я сижу, и мне душно, мне трет, мне давит, я не знаю, что делать, мне скучно. Я бессмысленно читаю страницы, понимаю, что не понимаю, что я читаю, перелистываю обратно. До тех пор, пока вот не дошло до последних 15%, когда наконец-то вырулили наконец-то к теме, что ж там с отелем в итоге. Вот тут мне стало интересно. А все, что до этого, было достаточно нудно, и, в общем, я эту книгу рекомендую прочесть каждому, потому что у нас, как сказать, биполярное мнение, и именно суть в том, что я скажу честно за себя, возможно, мне не понравилось, и я поставил низкую оценку книге только из-за того, что Варвара, дай бог ей здоровье, рассказала мне два важных спойлера сюжетных. Но проблема в том, что эти важные сюжетные спойлеры, они становятся понятны в первой половине книжки еще. А вот остается вторая половина. Но так получилось, что первую половину я читал без энтузиазма, когда я понял, что, ну вот это вот я уже знаю, дальше пойдет интересно. Нет, не стало интересно. То есть... Возможно, что эта книга настолько плоха, что и когда ты знаешь два небольших спойлера, то тебе становится вообще неинтересно, в принципе, читать. Я не буду спойлерить, чтобы вам тоже ничего не испортить. Мы уже тут своими шутками, намеками, так сказать, уже вам сказали, что вы можете примерно ждать. Но, как сказать, хэштеги, да, там, насилие в семье, инцест – дело семейное, что там, скандинавский нуар.
Ты вот сейчас делаешь эту книгу лучше, чем она на самом деле, добавляя эти теги. Они же там такие очень двусмысленные.
Так вот, понимаешь, дело в том, что, возможно, я первые полкниги и не просидел, знаешь, там напряжение, не грызя ногти, только потому что... Но ногтей уже не осталось. И нет, на самом деле, потому что я знал, в чем интрига. То есть если бы я не знал, что на самом деле, как там на самом деле все устроено, грубо говоря, всю подоплеку, я бы сидел, наверное, нервничал. А почему? Да что? Да как же так? Да вот чертовы садомиты. Ну вот это вот все. А так я сидел со скучающим лицом, знаешь, не хватало только какого-нибудь там коктейльчика сидеть где-нибудь на улочке, выставив ножки, чтобы загорали и селфи делать. Ну то есть вот так, со скучающим абсолютно видом. Поэтому, возможно, кому-то она действительно понравится больше, чем мне, и это будет счастье. Особенно я буду невероятно благодарен, если эта книга понравится кому-то больше, чем она есть, благодаря мне, человеку, которому она не понравилась. Вот тогда я отдам свой кармический долг ЮНСБ, скажу, вот, наслаждайся. Вот мой спич закончен, Варвара.
Адвокат.
Да, Питру приглашается на защиту.
Защита. Пройдите, пожалуйста.
Нет, мне искренне понравилось, на самом деле.
А Лера, сейчас, подожди, а Лера будет судьей. Лера сейчас выслушает прокурора, адвоката, и скажет такая, типа, будешь ждать? И в конце будет приговор такой, ну, норм.
Голову с плеч.
Да, мне искренне понравилось. То есть я, когда ставлю оценки, я стараюсь, по крайней мере, не оценивать там глубину сюжета или там язык, вот знаете, все вот эти звездочки, как профессиональный критик. Мне либо интересно было читать, в общем-то, либо неинтересно. Здесь вначале я буксовала тоже. То есть вот эта интрига, которую я раскрыла Павлу, которую я раскрыла, просто потому что он сказал, что он не будет это читать. Вот. Она... Ну, я не, даже не думаю, что это такие настоящие спойлеры. Там интриг-то нет практически. То есть это настолько очевидные вещи, в этом отличие от детектива классического для меня, да, когда в конце есть... ну, вернее, по ходу повествования есть какой-то гениальный сыщик, там, а-ля Эркюль Пуаро, который ходит, замечает там какие-то горящие свечи, стружку от заточки карандаша или там след ботинка, громко все это озвучивает, но при этом ничего не понятно. И вот, наконец-то, на последних страницах он нам разжевывает, в общем-то, кто где чего соврал, что не совпало, и мы такие: «Ай, Семен Семенович, действительно так и было».
Ты злая, ты злая и бесстыжая. Ты мне ты мне три вечера подряд говорил о том, какая унылая книга, какая унылая книга. Будешь читать? Да не буду я читать унылую книгу. Ну, сейчас я тебе расскажу. А потом в конце просто пропало дня на три. никаких рассказов про королевство. Смотрю твою рецензию, ты такая: ого, какая книга, 4 звезды. Я так в таком восторге. Я такой: ну, надо прочитать тогда.
Не, ну это действительно так и было. То есть начало, оно, во-первых, там собраны все триггеры, которые я не люблю. Я вообще не люблю всех этих скандинавов с их жидкостями телесными, которые у них постоянно проливаются из всех дырок.
Спойлер, у тебя тоже есть телесные жидкости, а не только у скандинавов.
Вот именно, еще и читать про них. Нет, спасибо, я лучше на свои посмотрю. Не люблю все это и никогда не любила Несбё. Я пыталась читать «Не топыря», или как там он называется, «Полет летучей мыши», и мне там убили какую-то женщину, и мне впервые в жизни было настолько плевать, кто ее убил. Я хотела, чтобы умерли все, включая вообще Хари Холли и все остальное. Это настолько было не мое, язык не мой, и, ну, в общем, я забросила детектив, не выяснив, что убийца садовник. Это нонсенс просто. Здесь... Поначалу действительно было скучновато. Я такая: ну, я предполагаю вот такой ход, и он действительно такой. Я предполагаю сякой ход, и он действительно такой. Но, начиная с середины, я втянулась. Почему? Потому что мы, и это для меня в новинку, честно говоря, я считаю, что с этой точки зрения написано хорошо. То есть видно, что человек пишет детективы, разбирается там в уликах, доказательствах, там каких-то более-менее причинно-следственных связях и так далее. Мы находимся, ну, считай, в голове, внутри убийцы, хотела бы сказать я, вспоминаю эту обложку с окошком. Вот. Здесь мы находимся внутри человека, не совсем здорового психически, я бы сказала. Тут можно, наверное, спорить, но лучше, наверное, не спорить.
Не-не-не,
я
полностью поддерживаю. Там полностью отлетевший человек. Я интеллектуал и психотерапевт. Властью, данной мне 6 сезонами Доктора Хауса, соответственно, заявляю: у человека психические проблемы.
Да-да-да. Вот, и мы находимся, получается, мы видим вот эту всю, ну, я бы сравнила это с карточной игрой какой-то, да, то есть мы не в конце узнаем, где что не совпало, а мы прям видим, прямо как это происходит, как все это не совпадает, как сжигается одежда, на которой там какие-то улики, как происходят сами эти преступления, как череда каких-то совпадений, удач, неудач, свидетелей, там, кто выглядывает в окошко, кто не выглядывает, задает ли следователь нужные вопросы или он не задает их. Мы знаем, почему вот эта вторая сторона, да, ну, которая вроде как и подозреваемая, и его вроде как хочется его подловить на чем-то, а его очень сложно подловить, потому что даже не обладая какими-то суперразвитыми интеллектуальными способностями, он все равно увиливает. То есть его не поймать вот за хвост, потому что на самом деле это действительно очень сложно. И у меня впечатление от книги, то есть я забила на кровавые поцелуи с пережевыванием рта партнера до кровищи, потому что если ты целуешься без кровищи, то ты человека не любишь. Ясно всем? Вот.
Да, и вот эти моменты, когда описываются о том, что при встрече с девушкой они встречались три раза, она всегда плакала, когда видела его, и диалоги в духе: «Я люблю тебя, а я тебя не люблю, почему ты врешь?» Она: «Все мы врем», и целовала его, и прикусила ему губу, и он почувствовал вкус крови, ты такой: «Господи».
Ой, какой вкус,
металлический
солоноватый?
Металлический привкус, да. И ты ты просто вспоминаешь все образчики Young Adult, которые ты до этого читал, просто сравниваешь и такой, не вижу разницы и противоречий. Вот такие моменты королевство относится просто к классическому Young Adult.
Добро пожаловать на книгу фанфиков, прибавила бы я. Там этого добра тоже полно. Вот все вот эти штампы, они почему-то собраны. Но, опять же, мне удалось их отбросить. То есть я хихикала, когда все это читала, пропускала все это мимо ушей, скажем так, и сосредотачивалась именно на вот этой триллерской составляющей, потому что, ну, меня в итоге напугало немножко то, что, ну, он же, они же, ну, допустим, это не главный герой, они там все какие-то больные, да, но вот у нас есть деревня, где какая-то дичь происходит, и есть какой-то маньячило, который может вообще с бензопилой к тебе прийти практически ночью, и его не поймают, хотя ничего выдающегося в нем нету, и сколько у нас таких людей ходит на свободе, вот о чем я думала. И вы тоже, если решите читать, тоже думайте примерно об этом. Это первое. А второе, вам должно быть хоть чуть-чуть интересно вот этот любовный треугольник. По-моему, это есть в аннотации, это не спойлер, да, что у нас есть если, два брата, жена если вы, и...
Это есть в рецензии Галины Юзефович. Но если вы все взращены на бразильских сериалах, то типа там на мыльных операх, то любовный треугольник подразумевается сам по себе.
Да-да-да.
Во всех книгах.
Должно быть хоть чуть-чуть интересно узнать вообще, с кем же останется женщина, ну, там, одна женщина, двое мужчин, соответственно, мы переживаем за женщину, за ее выбор, и интересно, набьют ли они друг другу морду, то есть я прям переживала, мне прям хотелось узнать, чем кончится. В конце есть, ну, я даже не знаю, твист это или не твист, меня забомбило, честно говоря, я прочитала, так, а что, вообще, как это противоречит всем... всему, чему меня учили с детства, где музыка из заставки Диснея и какая-нибудь принцесса, которая там, в общем, кружит в платьице в бальном. Что за дерьмо вообще? Меня бомбило, наверное, полдня, а потом я подумала, нет, ну они же все больные ублюдки, значит, наверное, все правильно. И я успокоилась, вот, и поставила 4 звезды в итоге.
Ты говоришь, человек ничем не выдающийся, но может продумать такое преступление. У него защита сюжета есть, на самом деле. За него Несбё это придумал. Он-то заранее знал, что как-то можно скрыть следы пороха, что, ну, все вот эти... Ну, то есть человек, который знает, что нужно кофту накрыть поверх перчаток и сжечь одежду, чтобы на руках не осталось следов пороха, но забывает вынуть мобильный телефон у трупа, знаешь?
И вот, ты так их нет, таким... Это же и плюс как раз. Я об этом говорю, что он не отличается ничем выдающимся, как раз-таки это то, что не понравилось тебе. Он делает одно и то же. У него один раз получилось, и он думает, ой, какая удобная ямка.
Нет, у меня наоборот. То есть у меня была история о том, история удобная ямка, господи. Как из тех ямок, которые, в которых пингвины делают свои гнезда. Кстати, как пингвины делают гнезда, вы тоже узнаете из этой книги, потому что в ней очень много инфодампов. Вот.
Да. Но, блин, хотя бы ради этого стоит ее прочитать, видимо.
Я делаю это из говна, Лера. Я тебя расстрою сразу.
Черт.
Так вот, я даже не о том. Смотри, я к тому веду, что Рой вообще в принципе не блещет интеллектом, как и вся семейка его. То есть у них там, видимо, какая-то генная мутация случилась на каком-то этапе. Так вот, он интеллектом не блещет. И если он не может придумать что-то выдающееся, да, там, например, именно там какое-нибудь преступление века, то в какие-то моменты у него случаются невероятные проблески интеллекта, невероятные проблески того, что Мориарти бы позавидовал тому, как он нифига себе заранее все продумал. Да потому что не он продумал, а НСБО. И он понимает, что если я сейчас это вот не придумаю, не запущу эту машину Голдберга, где куча каких-то непонятных вещей вот идут для того, чтобы там, совершить обыденное действие, да, там, например, то ну, как бы возникнут вопросы к сюжету, на самом деле. И я тебе так скажу. Мне книга не понравилась еще потому, что я вот тут вот оставлял заметки себе, и в книге в один момент есть такая цитата, я сейчас даже зачитаю. «Хотя в романах и рассказывается о неразделенной любви, 9 из 10 влюбляются в того, кто вполне может ответить им взаимностью». Я выделил эту часть, спросил сам себя, сломает ли Несбё штамп, И как выяснилось, нет, не сломал. Он относится к этому к 9 из 10 романов. Зачем было об этом писать и задавать такие вопросы, непонятно. Просто для того, чтобы раздуть 200-страничную книжку до 600 страниц.
Ух, со смыслом.
Как, в принципе, и все, что мы делаем в литросфере.
Заставляет задуматься.
Заставляет задуматься на самом деле. Но я еще что скажу. Я не люблю моменты, почему мне лично книга тоже не понравилась. Потому что я не люблю, когда автор врет. А Агата Кристи, та же самая, да, если уже она для нас мерила хорошего детектива и, в принципе, закрученного сюжета, да-да-да, она все равно расставляет зацепки, ниточки, на которые ты не обращаешь внимания. И потом, когда ты уже знаешь интригу и перечитывая, ты обращаешь на них внимание, ты уже знаешь, что ага, на самом деле-то капли крови были разбросаны еще там в момент там, предисловия, еще в момент обложки. Просто ты на них внимания не обратил, потому что ты глупый и тупой. Вот.
Там просто на обложке нарисован человек, обведен, написано «убийца», такой со стрелочкой.
А ты такой, да, но я не куплюсь на этот булшит.
Да-да-да.
Вот. Я...
Что это значило?
Да-да-да, что-то мне пытаются тут сказать, не могу понять. Вот. Я...
Да ну, все это вранье, типа.
Да-да.
Просто пытается обвести вокруг пальца.
Я люблю такие моменты, когда тебя обводят вокруг пальца, просто тыкая тебя носом в лужу твоей невнимательности, знаешь. Но, зная интригу, я следил за тем, когда же, наконец, Несбё начнет показывать, что то, что ты думаешь, на самом деле не так. И, если честно, я потерял. Ну, в общем, там где-то, короче, нужно, чтобы треть книги прошла, прежде чем, наконец-то, появятся первые зацепки того, что ты, на самом деле, думаешь не то и полагаешь не так. Вот. Поэтому... А, нет, вот даже... Сейчас, подождите, я выделил. Первая зацепка была на 36% книги. Вот. Когда проходит 36% книги, появляется первая зацепка того, что все не то, чем кажется, совы не то, чем кажутся. И в этот момент
вот,
ты понимаешь...
Вот, кстати, краткая справка про сов.
Да. И ты понимаешь, что до этого треть книги тебя специально обманывали. При этом особенно это очевидно, когда, получается, само произведение, да, повествование ведется от первого лица. Ты в голове человека. И, получается, этот главный персонаж специально думал не так, обводил тебя вокруг пальца, чтобы ты, грубо говоря, читаешь его мысли, не смог к этому подкопаться. Вот это я терпеть не могу. Если бы оно все было там от третьего лица, он сказал, она сказала, они пошли туда, то-то-то сделали, то тут понятно, автор может там спокойно как бы обойти, да, там стороной специально припрятать. Но когда именно ты сам персонаж, да я не в жизни поверю, что персонаж сам себе в голове ни разу там не сказал, грубо говоря, как в тех же «Звездных войнах», «я шпион», например, да. «Нет, я этого не делал». Или нам, например, «нет, это делал там кто-то другой». Он же специально так не думает. И ты думаешь, и ты сам думаешь в этот момент, очень-очень жаль. Именно из-за таких вот мелочей, из-за таких вещей «Королевство» мне не понравилось. Мне не додали уже проклятое слово «атмосферы». Атмосферы этой Скандинавии. Потому что, ну, холодно, ок, странные люди. Там в каждом доме есть своя звезда и не одна, как говорится, да. Вот. Но все равно какого-то духа такого... не знаю, севера, ну, не знаю, мне чего-то не хватило, и поэтому я решил, что я в любом случае буду читать Несбё дальше, я обязательно почитаю его серию про Хари Холли, потому что, ну, все-таки детектив, ничего себе, надо попробовать, но думаю, что со стендалон романами Несбё я завязал как, в принципе, как с классом, так сказать, вот. Поэтому это было мое последнее слово про «Королевство». Варвара. Варвара, выскажись, и потом пусть Лера нам даст приговор. И мы пойдем дальше со спокойной душой.
Да, я бы вставила 3 копейки про то, что, наверное, все-таки это не ненадежный рассказчик, потому что я сама терпеть не могу ненадежных рассказчиков, меня прям бомбит, и в детективах особенно. Но никогда он прямым текстом не говорит, что он сделал или что он не сделал. И все эти мысли, они больше похожи не на тот рой пчел, которые, да, просто вьются у него в голове. Он больше как рассказчик рассказывает. И если задуматься, а книга заставляет задуматься и попытаться, то есть это все на самом деле при желании можно объяснить. То есть мне, как человеку, которому в целом понравилось, я вот эти сюжетные дыры заделать могу, но могу представить, как они раздражают того, кто, в общем, не стремится спасти, скажем так, автора, да, и хочет, чтобы все складно получилось и без его помощи, да, и без его каких-то там попыток все это уладить, устаканить, распределить. У меня получилось, вот.
У меня не получилось только потому, что первая половина, главное слово первой половины книги – это стыд. Когда человеку
Ой, да.
стыдно за себя, он все равно пытается себя оправдать. Тут же Рой не пытался себя никак оправдать. У него, он просто принял стыд как данность и говорит, ну, мне стыдно за то, что происходило. Угу. И ты такой, а что происходило-то? Он такой… Происходило насилие. И ты такой, о-о-о, но мне стыдно за это насилие. Я такой, о, так ты насиловал? Он такой, насилие было, и мне стыдно. И стыдно, если все об этом знают. Ты такой, да камон, чувак, я знаю, в чем интрига уже. Мне Валя рассказала, хватит ходить вокруг да около и строить тут из себя всего такого сложного. Расскажи, что было. И он такой, нет, мне стыдно. И ты понимаешь, какого ты выделываешься, парень? Скажи прямым текстом, почему тебе стыдно, что не так? Ну нет, он такой, я загадочная загадка просто, никто меня не разгадает, я человек-ребус. Вот это вот все. И ты, в общем, так. Лера, расскажи, стало ли тебе интересно прочитать?
Так, мое резюме по двум вашим отзывам. Ну, я бы не стала, честно говоря, читать эту книгу, ну, во-первых, да, потому что у меня не очень тоже хорошо сложились отношения к вот с одиночными романами Несбё. Я читала «Сына», и он мне очень не понравился. Ну, не очень не понравился, но не понравился. Вот, и... Вот так, да, не читая книгу, я, конечно, не могу говорить какое-то свое экспертное мнение, вот, но если хочется почитать какую-то вот такую семейную историю с двумя сыновьями, да, один из которых пошел учиться младший, а второй нет, и потом они не могут поделить женщину, почитайте лучше порой «Блажь великая». Вот это вот реально настоящий сильный роман, где нет каких-то вот, вот этих вот... Когда мнут сиськи, простите, но там все вот... Четко, немножко брутально, серо. Вот там как раз есть атмосфера.
Лера,
там...
да мы поняли уже.
Чёрт, опять, да, начала?
Мы купили эту книгу, все. Она в издательстве... То есть она в издательстве «Азбука» вышла, по-моему?
Да, да.
Всё, мы только что порушили «Азбуки» продажи «Королевства», но подняли продажи «Азбуки» за счет рекомендаций порою «Блажь великая». Классно, в мире все уравновесилось.
Яма все равно заполнилась.
На самом деле вы можете сделать еще проще и включить сверхъестественное. Там нет женщины, но все остальное просто один в один.
Вот, сверхъестественное, либо почитать что-то реально из хороших скандинавских детективов. Но, опять же, ну, я не буду читать эту книгу, но если кому-то очень хочется свое мнение, да, какое-то составить об этой книге, то, пожалуйста, прочитайте и расскажите нам. Нам будет очень интересно послушать, в каком вы лагере. Вы в лагере Паши или вы в лагере Вари? Давайте устроим баттл.
Но есть и хорошие новости, как есть и хорошие триллеры на самом деле. В этом году вышло очень много хороших книг. И знаете, девчонки, я понял, я наконец-то определился с любимым жанром своих триллеров, который мне нравится больше всего. Жанр можно так условно обозначить. Женщина уходит, загоняется и выясняет, что все на самом деле не так просто, как ей казалось. И загоняется она не зря. Вот. В этом году есть аж 3 книги в данном жанре. И это круто. Ну, может быть, есть, конечно, больше, но... 3 я прочитал, 2 мне понравилось очень, 1 мне не понравилась, можно так сказать, но все 3 гораздо лучше, чем «Королевство». В частности, это Бернадет Перрис «Нервный срыв», это Сэнди Джонс «Другая женщина» и Сара Перри «Мельмот». Вот эти 3 книжки, они полностью характеризуют вот, ходящую туда-сюда женщину, которая что-то думает, сама себе придумала, сама себе обиделась, сама себе загналась. А потом в конце выяснилось, что бум, не просто так загонялось, все не зря. И В частности, хочу посоветовать очень сильно это «Нервный срыв» Бернадетт Пэрис и «Другую женщину» Сэнди Джонс. Так получилось, что обе книги вышли в издательстве «Синдбад», которых мы очень любим. И так получилось, что именно триллеры «Синдбада» подавались так, что их хотелось прочитать. То есть им хотелось все бросить и, наконец-таки, погрузиться в волшебный мир книжных клубов «Риз Уизерспун», чтобы прочитать эту «Другую женщину». И скажу я вам так, это было просто волшебное время. Это, ну, типа, сутки-полтора, когда ты просто от книжки оторваться не можешь. Ты эти листы переворачиваешь, ты проглатываешь просто все, что происходит. В какой-то момент у тебя холодеют ступни, чего не случилось даже в заснеженном Несбё, в заснеженном королевстве Несбё. У тебя в груди, в животе что-то связывается в узел от интриги, от происходящего. Ну, по крайней мере, «Нервный срыв» будет очень интересно читать, потому что там женщина, она очень классно сама себя накручивает из-за того, что у нее есть вроде как генетическая болезнь. Рассеянный склероз, если я не ошибаюсь, если у меня самого не рассеянный склероз, я все правильно помню, то у нее мама очень рано заболела, и она стала у себя находить симптомы этого, и она стала забывать, куда она что положила, там, тут лежал нож или не тут. И она видит, что в квартире постоянно что-то меняется. То есть все началось с того, что она сначала с работы видела машину на дороге, и она не поняла, то есть там человек, нет человека, она остановилась, подождала, что к ней подойдут, никто к ней не подошел, она уехала. Потом выяснилось, что это машина ее подруги, и подругу нашли убитой на следующий день. Естественно, она тут же перепугалась, что, возможно, ее видел убийца, что, возможно, убийца думает, что она что-то видела. И тут же начинаются, ну, как, знаете, в классических триллерах, начинаются звонки, когда человек берет, снимает трубку, а там тишина, слышно, что кто-то дышит. Какие-то подозрительные люди стали ходить. Сигнализация не срабатывала, или, например, у нее код другой. И женщина при этом накручивает, что у нее рассеянный склероз, и она не понимает, на самом деле дверь она оставила открытой, либо это убийца тот зашел к ней в дом, выследил ее и пытается сейчас с ней закончить все дела. Пэрис, она написала, это так хорошо, что ты в это погружаешься, и у тебя самого постоянные сомнения. То есть, с одной стороны, тебе жалко женщину, потому что она рассуждает достаточно логично, но когда она описывает то, как она что-то забыла, какие-то моменты, это очень настолько живо ты себе представляешь, что настолько жиза в том плане, что она хотела написать смс-ку, открыла телефон, например, отвлеклась на какое-то там уведомление на ленту, прочитала новость и забыла отправить смс-ку. И ты понимаешь, что это вот жиза. Это вот нет, это не такой вот идеальный герой, который там, нет, все помнит на 5 шагов вперед, там вспоминает, что, а, да, там, 3 марта 2017 года в 14:45 я ел там суши, например, на вокзале. То есть здесь вот все по-другому. Ну, хотя нет, ладно, суши на вокзале все это запомнили бы, потому что после них, наверное, было бы очень плохо. Но тут вот получается очень классно и живо это все прописано. И ты загоняешься вместе с этой женщиной. Ты не понимаешь, а есть ли убийца? А что происходит? А кто это? А где это? И финал, конечно, то есть тебя очень грамотно подводит к тому, что ты чувствуешь себя умным, что ты разгадал интригу. И то есть тебе не пытаются сказать, что не-не-не, ты думаешь не так, или наоборот, тебе не пытаются сказать, что типа там все так и есть, ты сам до этого додумываешь, и тебе кажется, что ты правильно додумываешь, но в конце тебе вот резко вот так вот хоп, и кидают на лопатки, и выясняется, что все вот не так, как ты думал, как ты предполагал, и все по-другому, и это очень круто, и вот такое ощущение я очень сильно люблю. «Нервный срыв» в этом плане очень хорошее, то, что там случается нервный срыв, естественно, и у тебя уже самого, то есть поджилки трясутся, потому что же будет дальше? Очень крутая книга, очень быстро читается. Никаких соплей, никаких рассусоливаний, только сюжет, только экшен, но при этом все равно с ощущением такой вот червинки от того, что тебя постоянно что-то грызет и гложет, это очень крутое вот. То, что вот, крутое ощущение, то, что должно быть именно в романах. Также «Другая женщина». «Другая женщина» по факту это просто самая обычная семейная драма, которую круто замаскировали под такой саспенс-триллер. Ты читаешь, оторваться невозможно. Я понимаю, почему Риз Уизерспун взяла эту книгу к себе в книжный клуб, потому что тема очень болезненная, что свекровь меня терпеть не может, что свекровь все подстраивает, она пытается меня дискредитировать на самом деле.
Шиза, я... да, Паша?
Да, что я хорошая и все отлично, но вот мать мужа выставляет меня дурой, пытается меня... А мать там, конечно, боже, такой одуванчик, глазками хлопает и все... И все выясняется, что на самом деле все верят бабушке, а не этой вот молодой девчонке, которая там пытается наконец-то нормально выйти в замуж и все такое. Но ты до последнего хочешь понять, почему, что не так-то. Где-то там есть старое убийство, и это очень хорошо. И ты до последнего не веришь происходящему, и потом выясняется, что вот зря не верил. Все именно так, как тут и описано. То есть была на самом деле более глубокая идея. То есть тебя пытаются отвести от главного в итоге. Но все, что ты себе надумал, все так и было. И это очень классно. Я люблю такой момент, когда в книжке нет твиста. Тебе доводят до этого, что ты думаешь, нет, на самом деле убийца другой там или прочее. А твиста нет. Все. Все так и есть, как и было. Это на самом деле семейная драма. И в этот момент ты просто выдыхаешь и думаешь, вау, это очень круто. Книга тоже читается очень быстро, очень легко, и за счет этого другая женщина, она действительно воспринимается так, как будто тебе, ну, то есть ты взрослый мужик, по идее, ты не должен читать эту книгу, потому что она можно так сказать, все-таки она, ну, женский, возможно, роман и прочее. Но она настолько круто несется, и там нет такого совсем уж девчачьего зашквара, что она прям одобрена для мужиков, официально ставлю печать. Вот, поэтому другую женщину рекомендую всем, она прям очень классно затягивает внимание. Особенно, если вам нужно быстро сдать свои книжные челленджи до конца года. Вот «Нервный срыв» и «Другая женщина» — это две небольшие книжки, которые читаются запоем, что вам очень понравится, и вы сможете все легко сдать.
Так-так.
«Мельмот»?
Я заинтересована.
Третий, очень, я умею продавать книжки, да, все.
Да-да-да.
Мельмот.
Прям вообще, да.
Да, Мельмот Сары Перри мне не понравилось, все. Конец. Женщина там ходила, читала чужие дневки, чужие записи, загонялась до последнего, а потом выяснилось, что загонялась зря подруга, никаких привидений не существует.
А, ну, это, видимо, излюбленный ее сюжет, потому что в «Змеи в Эссексе» из Эссекса в Эссексе, не помню, короче, но вот этого вот в «Змеи» там было все то же самое.
Да?
Там тоже женщины, которые типа не как все, а потом все верят в приз или в «Змея» вот этого, а потом оказалось, что...
Оказалось, что показалось.
Спойлер, да.
Оказалось, что спойлер. Вот, я, ну, в принципе, не знаю, мне кажется, что Сара Перри, она достаточно неприятная тетка, потому что она ко всем своим персонажам относится слишком высокомерно, вот, и очень дофига у нее инфодампов, и я считаю, что она все-таки играет на таких, сказать, не запрещенных темах, но на слишком слезоточивых, она берет слишком слезоточивые какие-то темы, моменты, как сказать, события из истории, которые, грубо говоря, если... А вот тут ты не прочувствовался, ну, значит, ты бессердечная тварь. Вот. Я не люблю, когда так дешево мной манипулируют, поэтому я не в восторге от этой книги, в принципе, от Сары Перри, поэтому я думаю, что на этом мое с ней знакомство закончится. Но книжка очень красиво выглядит. Я обожаю современных рецензентов. Обложка потрясающая, бумага белая, буквы в потрясающем размере шрифта. Просто книга замечательная. Жду с нетерпением. Вот это вот все, знаете? Вот эти вот оценки. И тут, Варя, я пока читал «Королевство», я хочу твоего немножко внимания. Я понял одну простую вещь. Пока я читал Алекса Михайлидиса, или как его там правильно, ну, тот злосчастный безмолвный пациент, и Джона Марса «Пассажиры», я понял, что мне читать эти книги было гораздо интереснее, чем «Королевство». Возможно, ну, то есть, при том, что Михайлидис, хоть у него там и не было, ну, не был неизвестен главный сюжетный твист, но я о нем догадался просто буквально в первую, там, не знаю, там, треть книги, и уже читал, когда, как меня до этого подведут. И в этот момент, даже несмотря на то, что я знал, чем оно примерно, предполагал, чем оно все может закончиться, и что уже все ходы изъеданы, грубо говоря, и ничем меня не удивить. Книга меня на самом деле не удивила. Она плохо написана, именно в плане языка. Но почему-то оторваться было невозможно. То есть мы там за сутки я ее прочитал. Мы вместе с Лерой лежали, читали, параллельно обсуждали. Собираемся, кстати, так, Микиту Франка к следующему подкасту почитать. Вот. И тот же Джон Марс, несмотря на то, что это там просто логические дыры размером с ту яму, куда машины скидывали, вот, в королевстве, в смысле, все равно как-то было их более интересно и волнительно почитывать. Поэтому вот что делать?
Слушай, мне кажется, ну, я, конечно, не могу судить по пассажирам, да, я могу судить только по единственному. Ну, вот, например, Джон Марс, он, мне кажется, ну, пользуется слишком дешевыми приемами для удержания внимания. Ну, типа вот эти вот все клиффхенгеры, которые там через каждые 3 минуты выстреливают. Вот именно это заставляет тебя продолжить чтение и не отпустить эту книгу. Ну, то есть слишком дешевые приемчики, мне кажется.
У нас бьет то же самое. У него куча коротких глав, и в конце говорит о том, что типа она сказала.
Она не знала, да, к чему это все
привело. Да. А в конце он говорит: но она мне сказала, и еще одну новость. Конец главы. И ты такой: какая вторая новость? Или там: но все не так. Ну, все оказалось не так. Или там: но я тогда еще не знал того, что будут последствия. Ты такой: ненавижу эти приемы. Не, это классно, вот эти крючки, про которые мы все время говорили, да, там сюжетные, которые тебя цепляют. Но тут именно... Возможно...
Это как-то изящнее это сделал.
Возможно, королевство просто действительно... Я просто сейчас сижу, осмысливаю, и, возможно, оно действительно перенасыщено какой-то ненужной информацией, ненужными описаниями, ненужными историями и прочее. Ну, не знаю. Ну, в общем, я хочу сказать, что даже плохие книги Джона Марса и Микаэли... На «Безмолвный пациент», в общем...
Его.
Да. И вот его самого, да. И «Безмолвный пациент» мне показали все-таки более напряженными, чем...
По поводу «Королевства» и сравнения с другими книгами, я думаю, что тут, знаете, как со Стивеном Кингом. Вот есть какой-то триггер, который конкретно тебя цепляет, да, и тебе интересно. Это может быть даже что-то неочевидное, но вот что-то такое, что тебе нравится, и ты продолжаешь читать, и даже, ну, примерно понимаешь, что книжка, может быть, не очень. Мне «Королевство», я же говорю, я вцепилась в эти улики, которые вот они рождаются на глазах, вот эти все несостыковки, вот я смотрю прямо, как этот сыщик пытается и не может, или может там, да, и так далее. Мне это понравилось. Тебе просто это, ну, неинтересно и не зашло. Тебе понравилось что-то другое, что тебе понравилось в «Безмолвном пациенте»?
Я как человек, все детство проведший в кабинетах экспертов-криминалистов отделения полиции, улики и всякие прочие отпечатки пальцев, лупы, разглядывание волос и все такое, как бы, видимо, у меня уже слепота на это, но смотри, опять же, видится то, что ты читала «Королевство» с позиции детектива. А я там детектива не видел вообще. Там не было никакого расследования.
Просто плохо искал.
А,
кто ищет, тот найдет.
А, ну, возможно.
Читай еще. Да, то есть это чистая вкусовщина, как бы чистой воды. Просто если действительно искать, да, если выискивать именно, да, вот детективный аспект, аспект расследований, поймают, не поймают, а докажут, не докажут, найдут, не найдут там и так далее. Это получилось у Юнесбё хорошо. То есть я нисколько не сомневаюсь, что он замечательный там детектив, в смысле автор детективов, что он может расставлять вот эти ловушки. Просто у него такой, ну не то что корявый, он нудный. Он зануда,
нудный,
просто страшная.
Спасибо, да. Это именно то слово.
Но «Королевство» еще читать можно. То есть я смогла проскочить сквозь эту нудятину. С Харри Холли я просто закопалась. То есть это было просто ужасно. Здесь, ну так, более-менее живенько. И пейзажи красивые, снежочек.
Ты попробуешь еще Харри Холли читать позднего?
Нет.
Вообще даже не будешь со «Снеговика» пытаться? Как большинство? Ну, хорошо. Но, знаете, я все равно считаю, что это все пустое. Главное, что у нас есть богиня триллеров, которая продолжает творить. Это Гиллиан Флинн, на которую сейчас Лера скинет бомбу.
Гиллиан Флинн на ее троне уже подпилена ножка, Лера.
Итак, шок-контент. Шок-контент. Мне не понравилось исчезнувшее.
Ах ты ж.
Черт. В общем, я давайте кратко, да, расскажу про сюжет. Без спойлеров, я очень постараюсь без спойлеров. То есть у нас есть семейная пара, да, в которой есть более старшая жена, да, ей там под 40, и муж, он немножко младше. Вот, значит, жена, у нее есть родители, которые написали в ее детстве серию книг про великолепную Эми, в которой они писали про лучшую версию своей дочери. Хэштег пассивная агрессия. Вот, и, значит, в семейной жизни у Эми с Ником, ну, не совсем все гладко, да, то есть у них пятая годовщина свадьбы, и, значит, происходит невероятное, происходит что-то самое ужасное и так далее, Эми пропадает. Она оставляет после себя, ну, как бы, после нее, да, остается сцена борьбы в гостиной дома, и коробочка, да, с... их излюбленной, ну как, излюбленной игрой Эми, да, найди подарок там по каким-то квестам и так далее. Мои впечатления, да, что мне, ну как бы понравилось, да, и что мне не понравилось, потому что нет такого, что эта книга прям совсем мне не понравилась. Да, очень напряженный сюжет. Ну, то есть я читала эту книгу достаточно быстро, да, мне было интересно, что будет дальше. Ну, то есть, опять же, есть крючочки, которые тебя держат и не дают отпустить книгу из рук. И вот сейчас, да, я достаточно долго разбиралась вообще в своих чувствах к этой книге, потому что сначала я подумала, ну это же отлично, да, это же хорошо, но с течением времени я понимаю, что вот здесь не то, что мне хотелось, возможно, в этот момент, да, то есть сейчас я понимаю, что эта книга, ну, может быть, не зашла мне в какой-то определенный момент, да, но она мне сейчас больше негативное впечатление, чем позитивное. Опять же, да, то есть я не люблю вот эти дешевые приемчики в конце там каждой главы, когда тебе говорят, но она не знала, что будет дальше, или там он не прочитал записку до конца. Ну, то есть вот эти вот все вещи, они очень дешево выглядят, и выглядит так, что, ну, у человека просто не было других каких-то инструментов для того, чтобы заинтересовать и продолжить, ну, чтобы, в общем, читатель продолжил чтение. И, знаете, вот есть такое, да, что ты читаешь книгу, пытаешься себя ассоциировать с главным героем, он тебе там нравится или не нравится, ты его личину, да, накладываешь на себя, и как ты к этому относишься. Но вот здесь это было настолько отбитое, вот, личина, да, так скажем, я просто стараюсь максимально, короче, без спойлеров, чтобы всем было интересно ее прочитать, потому что читать ее стоит, да, потому что это такой, знаете, столб, и очень важный столб вообще в поп-культуре сегодня. И вот то, что я увидела, да, вот главный герой, его нутро, оно меня прям отвратило от себя. Просто я подумала, ну это вообще как? Но у меня причем нет такого, чтобы я плохо относилась к всему произведению из-за того, что мне не понравился главный герой. Ну потому что, как бы, ну не понравился, мне не понравился, главная же история и так далее. Но здесь это было как-то прям too much, знаете, когда я поняла, что происходит в голове у нашего героя. И я подумала, это просто, это прям чересчур... Ну, такого я еще, ну, возможно, не помню, но я такого не встречала, и мне это прям, знаете, до мурашек настолько противно, что даже не хочется к этому прикасаться. И да, тут есть тоже какие-то сюжетные дыры, но это, знаете, такое, это мелочи. Ну, то есть основной, моя, наверное, претензия, да, это какой-то дешевизне вот этой истории и к абсолютному неприятию, абсолютному отвращению к главному герою этого романа. Вот, и в конце, да, когда ты смотришь назад, после всего этого пути, вот, мне вообще ни один герой из этой книге он не был вообще близок как-то, он мне никак не нравился. И в конце концов, да, ты смотришь на все это, и тебе просто жалко бедных полицейских, которые, знаете, как паровозик, который не смог.
Которые потратили просто налоги налогоплательщиков.
Да, да.
Мне жалко денег потратить.
Вот-вот, они там бегали, типа, по всему городу туда-обратно, в итоге оказались просто как, я не знаю, как кинутые котята. И вот это все, знаете, атмосфера бессмысленности происходящего, абсолютно. Вот это меня прям подкосило под конец книги, я поняла, что нет, это вот прям совсем не мое. Я буду читать книги Гиллиан Флинн, да, потому что интересно, что еще она напишет, но вот в этом романе вот эта атмосфера бессмысленности, типа, зачем все это нужно было делать, чтобы потом перевернуть с ног на голову, вернуться, потом, короче, изменить все и потом еще привязать человека, ну, вот этим вот, знаете, блин, это будет опять спойлер, да, ну ок, короче, рожу ребеночка, но он от меня не уйдет. Это просто что вообще? Это настолько какая-то идиотская вещь, настолько какой-то идиотский шаг, ну, возможно, в рамках, да, там, intentions главной вот этой вот всей темы, она была оправдана, да, но ох, меня бомбило от этого, честно говоря. И вот это прям четко, как, блин, нельзя делать. Вот хэштег абьюзер.
Смотри,
с абьюзером.
Я тебе так скажу. Для меня, ну, во-первых, то есть я читал ее очень давно, когда вышел фильм, перед фильмом, то есть это лет 10, возможно, назад, я не помню. Но я скажу так, что за 10 этих лет все равно все еще свежа у меня какая-то эмоциональная подоплека, которая была, эмоциональная составляющая, очень, ну, до сих пор свежа. То есть я очень хорошо помню свои ощущения от этой книги. И за кучу всего прочитанного я не видел ни одной книги, которая бы подобралась бы так близко к накалу, к этой. Тут мне очень понравились, во-первых, эмоциональные качели. То, как ты сперва, пока читаешь, ты сочувствуешь Нику, ты его терпеть не можешь, ты после этого опять ему сочувствуешь, что-то происходит, ты опять его терпеть не можешь. Я понимаю, что Гиллиан Флинн, то есть я когда прочитал, да, там, например, до половины, когда случается главный твист книги, ты даже пока на половине книги, даже я не помню этих крючков в конце глав, этих клиффхенгеров, но даже из-за таких моментов я принял правила игры, я такой понял, ну сейчас мной же дешево манипулируют. Я такой, ай, ладно, мне нравится. То есть мне нравилось то, как это происходит. Вот сейчас примерно так же у Бакмана. У него в новой книге «Тревожные люди». Я еще все равно немножко ее прочитал, но там есть что-то очень забавное, очень смешное, но в следующий момент становится как-то очень так мрачно и не по себе. И вот когда вот такие моментами, получается, жонглируют, и тебя из, как говорится, из огня да в полымя, да, там, например, там, то тебе в пот бросает жарко, то ты мерзнешь, я очень такое люблю теперь. Я понимаю это прекрасно, что когда не просто там один накал идет, что тебе постоянно мрачно, а когда сочувствие, как-то непринятие, опять тебе его жалко, он тебе приятен, опять после этого ты чувствуешь к нему неприязнь. Вот это ощущение мне очень нравится в книгах, и это редкий дар, я считаю, лично я считаю, после кучи всего прочитанного. Я считаю, что это большой и редкий дар именно так писать. Вот. И второе, что, о чем, мне кажется, эта книга в первую очередь, она, мне кажется, о том, что она все-таки об идеальной семье. К этому выводу я пришел после последней главы, когда закрыл книжку, я понял, что на самом деле у Ника и Эми получилась самая настоящая, обычная, идеальная семья. Он знает...
В смысле, в кавычках ты
имеешь? Нет, полностью вообще? Идеальная семья. Он знает ее тайны, она знает его тайны. Им скрывать вообще нечего. Они оба знают, кто какой человек. Он знает, насколько она поехавшая, да? Она знает все его грешки. У них будет ребенок. Он хотел ребенка. Она этого ребенка тоже будет воспитывать и защищать. На людях они счастливая семейная пара, потому что так нужно. Дома, возможно, внутри они будут не разговаривать, каждый будет там где-то гулять на стороне или прочее что-то еще делать. При этом никакого развода, они будут выполнять свою социальную функцию, они дадут ребенку все, что ему нужно для того, чтобы вырастить его нормальным человеком. Мне это показалось вообще отличным. То есть, когда супруги друг про друга знают вообще все, им нечего скрывать. А что еще делать? То есть они и останутся вместе. Они так и будут жить, они будут выполнять свою супружескую функцию. То есть, если у нас брать, как, грубо говоря, там, да, из государства и права, что у семьи главная функция это там, например, социальная, рекреационная и прочие вот эти вот клише и хэштеги. Вот. Они спокойно выполняют всю свою функцию, то есть, как именно семья. То, что чувств нет, ну, камон. Я не знаю ни одну семью, которая, например, ну, сейчас, естественно, у меня полетят камни и тычки пальцем, что даже после 30 лет брака, которые бы жили бы и испытывали ту же самую любовь и страсть и прочее. А здесь эту семью бросили на самом начале нового их пути. Кто знает, как оно окажется лет там через 5. Как они будут себя чувствовать. Но то, как они сейчас есть, когда они полностью открыты друг перед другом, когда у них есть все, то есть они как будто друг перед другом стоят без кожи. Все, скрывать нечего. Это очень классно, мне кажется, и при этом она его защитит, если вдруг у него что-то случится, там какая-нибудь проблема, потому что мы знаем, что она сильная. Он в то же время не будет против нее никаких козней строить и там пытаться ее там публично гнобить, потому что есть какие-то моменты, и у нее есть власть, чтобы этого не случилось. И вот это мне показалось очень крутым, на самом деле. Поэтому вот эта книга мне понравилась, потому что она, если вот, ну, вот так вот, да, посмотреть со стороны, то если думать, да, чем же, что же дальше-то будет, ну, если возможно, да, как говорится, как все, почему пишут фанфики, да, я бы написал бы фанфик по исчезнувшей, если честно, я бы написал бы там исчезнувшая 10 лет спустя, но она уже не исчезнувшая будет, а появившаяся, да, вот, да, камон, какие спойлеры, 10 лет прошло.
Слушай, ну на самом деле вот я сейчас, да, думаю, и да, мне было важно вот после прочтения, что, ну, то есть для меня было обидно то, что ей все сошло с рук, ну, то есть, и мне было обидно, что вот главного злодея не наказали. Вот мне вот это было максимально обидно. Типа, значит, показывается, да, что так делать можно. Ну, ведь так нельзя делать. Для меня был бы лучший вообще исход событий, если бы один друг друга задушил и сбежал бы, не знаю, в Мексику торговать
Да.
наркотиками. Вот это для меня был бы лучший выход из, ну, лучший, финал этой истории. А
Да.
так это вышло просто, это какой-то ужас. Ну, типа, это вот...
Добро, добро, Лера, добро пожаловать в мир, где вы добро пожаловать в мир книг, в которых злая ведьма побеждает. Все.
Отстой.
Есть
Что за вещь?
такие произведения, в которых злую колдунью в конце не убивают, не заставляют танцевать в раскаленных башмачках, а где злая колдунья побеждает, аплодисменты.
Ну да, ну как бы хорошо, она побеждает, но здесь это все показано как само собой разумеющееся, знаешь, никто не пришел, не постучал пальчиком и не сказал, ну, блин, ну, плохо ты поступила, конечно, ну, живи. Ну, то есть не совсем так, конечно, это я очень сильно утрирую сейчас, но то, что они даже не то, что смирились с этим, они такие, ну, ок. И вот это для меня, наверное, это был самый холодок, знаете, похоже, когда вся эта история, она начинает жить дальше тем, что вот эта семья, она и будет так жить. И
Да.
это самое страшное, наверное, в этой книге было. Это
Да.
вот из-за чего был этот триллер. Но я бы, честно, вот серьезно, для меня лучше был бы выход, если бы он взял
Я понял. Ну
и
смотри,
утопил ее в реке.
что она, что он, они оба неприятные люди со своими грешками. Им обоим все сошло с рук. При этом, я не помню сейчас до конца книгу, но я насколько, ну, если я не ошибаюсь, то, по-моему, Эми очень долгое время все-таки держала в голове мысль, что она выпилится, правильно? Она там наложит себе камней и пойдет в
Да,
реку.
ты прав.
Она планировала это. Потом что-то случилось, что она передумала. Вот это жизненно. То есть, понимаешь, она могла бы так и сделать. Она решила, что да я не пойду к мужу, я пойду там, типа, жить одна, все, спокойно, пусть он там это сам разбирается. Но из-за череды неприятностей ее это привело к тому, что есть. То есть она реально приспособленка, она умеет подстраиваться, и это круто. Если бы ее там не спалил знакомый чувак, она бы не пошла к нему там жить и прочее. То есть вот такие вот моменты. А в итоге, ну, все закончилось, да, естественно, в кавычках хорошо, но плохо для нас, хорошо для главных героев, которые на самом деле достойны просто жесточайшей порки. Вот. Но, да, но я считаю, что Гиллиан Флинн все-таки писала книгу, знаешь, для людей, которые прочитали, как говорится, задумались и сделали выводы, что нет, так делать нехорошо. Но
да.
И ребенок этот же был, насколько я помню, вообще, в принципе, да, как средство его удержать, потому
да,
что
выясняет, да.
Так выясняется же, что главное, что она-то все-таки его любит, а он ее полюбит чуть-чуть попозже. Поэтому вот из-за того, вот из-за таких моментов, что мы сейчас вот это обсуждаем, мы сами строим теории, за это я и люблю Гиллиан Флинн.
Да, наверное, ты прав.
У нее вот таких вот моментов очень много, те же острые предметы. Господи, какая же эта книга, как же классно она маскировалась под детектив. Варя, ты помнишь, ты же, по-моему, читала тоже, да? Книжка...
Нет, я только сериал смотрела.
А, смотрела «Острые предметы». Так классно кажется детективом. Ты читаешь взахлёб, это такой детектив. Ты думаешь, ну сейчас, ты сейчас все расследуешь. Нет. Просто в конце книга говорит такая, типа, ха-ха, ты лох. Это не детектив, убийца вот это, смирись с этим теперь. Ты даже подумать не мог. Ты такой сидишь и думаешь, господи, это так прекрасно. Тебя обманули, тебе просто всю дорогу за нос водили. И причем, знаешь, так демонстративно. Я люблю такое, когда просто ты мало того, что, то есть есть обман такой, чтобы набрать класса, да, как говорится, а есть обман как в фокусах, да, когда на самом деле перед тобой все, что было, оно перед тобой, это просто ты засмотрелся там на красивую помощницу фокусника, да, и не обратил внимания, что там фокусник давно убежал, и там пустую коробку протыкают шпагами. Тут примерно то же самое. Мне так это понравилось, и я до сих пор помню это классное ощущение, и как в сериале это закончили, всю интригу там буквально за, не знаю, секунд за 10 показали. Просто
да,
вспышками. И ты такой, типа, ха! Именно так я себе это и представлял. Поэтому Гиллиан Флинн, она молодец. Особенно еще рекомендую прочитать ее «Темные тайны». Лучше не смотрите экранизацию, несмотря на то, что там Шарлиз Терон. Она, ну, не знаю, фильм был скучноват в середине, но в конце он снова разогнался. Там показывают любимую страну Америки, это южная готика, да, так называемая американская готика, про каких-то там реднеков. И история о том, что женщина пережила... За что, опять-таки, смысл любить Гиллиан Флинн? Там женщина пережила насилие, и она на этом теперь зарабатывает бабки. Она эту манту расчесывает постоянно, как говорится. Она ходит, дает интервью, что там она была жертвой кое-какого преступления в детстве. Она продает права на эту историю. Она не работает, ей вообще пофиг, она там закидывается пивом, нечесанная ходит. Ну, это отдельное удовольствие посмотреть на нечесанную, конечно, Шарлиз Терон с синяками под глазами. Вот. Но, то есть, это классная история, что показывает, там, кто-то пережил там травму в детстве и растет более успешным человеком. Не всегда. Есть женщина, которая пережила травму, и ей пофиг. Она говорит, что у вас там, там десятилетие этого преступления, что вы хотите позвать меня на телевидение экспертом? Ну, окей, 300 баксов. То есть она на этом сделала целое, как вы знаете, бизнес на своей травме. При том, что там нет какого-то там сериала, там нет какой-то книги и прочее. Но все это так показано, что ты смотришь и думаешь, а, наконец-то Гиллиан Флинн показывает нам, что могут быть женщины не гламурными красавицами, а полностью отбитыми злобными тварями, и это нормально. За это Гиллиан Флинн я обожаю до глубины души и считаю, и просто жду с нетерпением ее новую работу, поэтому.
Мне кажется, это возможно только в Америке. Ну, как бы сидели бы тут у нас какие-нибудь люди, да, и платили бы какой-нибудь женщине за изнасилование, ну, грубо говоря, за изнасилование.
Там не изнасилование.
Ну,
там...
не... я, конечно, утрирую опять
Там же. Травма была то, что ее семью убили в детстве.
Mm.
Она, то есть там ее семья, по-моему, там была мать, еще сестра одна, что-то такое там было. В общем, зашел убийца, ворвался к ним в дом и убил всю их семью.
Короче, надо почитать.
Вот, почитай, что, да, офигенная книга.
Очень интересно.
И Варя как раз прочитала рассказ «Кто-то взрослый», и Варя у нас, давай, кратенько твое ревью на кто-то взрослый.
Ой, ну, это было хорошо. То есть главная героиня какая-то дурочка немножечко, вот. И я думаю, что если бы эта книга была
это
бы...
Это опционально во всех произведениях Гиллиан Флинн.
Да-да-да. Я думаю, что если бы она была бы побольше, было бы получше. А так, такой... скомканно немножко, просто потому что ей не хватило места, чтобы развернуться. Но все равно прикольно. То есть я прям советую, просто чтобы познакомиться, чтобы узнать вообще, в каком все это духе происходит, можно прочитать «Кто-то взрослый». Смешно.
Это, ну, да, это там... смешной рассказик на 70 страниц, который выбрал Джордж Мартин, автор «Игры престолов», для своего сборника «Негодяи», по-моему, так он называется. Ага. Он лично отобрал рассказ Гиллиан Флинн, и даже, по-моему, попросил ее написать, не помню там всю историю, но она написала для его сборника. Джордж Мартин был счастлив, хлопал в ладошки, поэтому, если вам интересно, кто такая Гиллиан Флинн, прочитайте рассказ «Кто-то взрослый», вам покажется, что это хоррор, но вы будете смеяться очень сильно, потому что это невероятно смешной и очень такой напряженный немножко рассказ, поэтому я всем рекомендую, да. Он читается буквально, пока вы едете на работу, в метро, там, очень быстро, очень классно. Лера, ты еще о чем-то хотела рассказать?
Да, очень коротко, потому что я, на самом деле, не дочитала эту книгу, я в процессе, но... мне нравится, вот, поэтому я хотела бы два слова о ней сказать. Это, короче, «Сломанные девочки», я забыла, как зовут автора, сейчас, одну секунду, она вышла в издательстве «Синбад», Симона Сент-Джеймс, автор, и это вот, знаете, вот как раз из той серии триллеров «Синбада», которые просто триллеры, ну, короче, в них нет там ничего суперглубокого.
Синбад, смотри, Синбад главный поставщик просто вот таких вот нормальных.
Отличных,
вот
да,
таких,
да,
вот триллеров, которые пока ты читаешь, ты полностью в книге, все.
Просто ты получил отличную историю, ты ее прожил, да, пропустил через себя и как бы все пошел к следующей истории. Вот, мне кажется, да, как раз триллеры Синбада, они про это. А здесь, в общем, речь идет о том, что есть заброшенная большая школа для девочек, да, то есть школа-интернат, в которой жили девочки, которые они особо не нужны обществу, не нужны своим родителям, не нужны своим родственникам, их туда просто скидывают. В 50-60-е годы они там жили. И на месте этого здания, да, на территории этой школы произошло убийство. В 90-х годах умерла старшая сестра нашей главной героини. И для нашей главной героини, да, спустя 20 лет, это как бы такой триггер, в там, ночь, в годовщину убийства, она приезжает туда, она там находится, что она там делает, непонятно, но вот ее туда тянет, потому что вот для нее это была очень большая психологическая травма. И все завязывается на том, что мы видим две, ну, как бы, основные временные линии. Это вот 50-е годы, в которые в этой школе жили девочки, которые там приехали в Америку как беженцы после Второй мировой, да, там в каждой семье этой девочки что-то происходило во время войны. Ну, вот, по крайней мере, сейчас, да, на половине книги это все завязывается на травмах, на насилии и так далее, да, все, что происходило с девочками до вот этого момента, когда они попали в школу. Там еще такое название школы, я не могу его выговаривать до сих пор. Idlewild, что-то там, короче, вот такое. И основная, да, наша линия, в которой главная героиня натыкается на какие-то вещи, да, которые заставляют ее начать свое расследование вместе со своим парнем, который коп. В общем, они начинают расследование про то, что там произошло. Они находят еще один труп, они находят какие-то отсылки и так далее. И вот сейчас на половине книги есть призрак. По крайней мере, он сейчас есть, и это прям, знаете, так до мурашек, потому что я вообще, в принципе, люблю истории с призраками. И этот призрак, вообще непонятно, что он там делает, и то ли это что-то типа из призраков поместья Блай, то ли это какой-то ненормальный призрак, который убивает всех девочек. И здесь, я так понимаю, вот сейчас, да, мои предположения, что этот призрак, он играет на страхах, да, вот этих девочек, и заставляет их проживать все самые ужасные моменты в их жизни, коих было, ну, как бы дофигища, ибо это вот времена после Второй мировой войны. И очень-очень интересно, что будет дальше. Я точно буду ее также с удовольствием читать. Я надеюсь, что я уже сегодня ее дочитаю, потому что она не очень большая. И расскажу потом более подробно, возможно, может быть, в детективах, если это окажется детектив, и не там какой-то мистический триллер. Вот. И обязательно обо всем, в общем, расскажу, о своих эмоциях. Но вот сейчас это действительно отличный триллер с шорохами сзади тебя, с какими-то вот холодками по спине. Вот, так что советую вам, по крайней мере, после половины книги ее хотя бы начать.
Я думаю, мы на этом сегодня закончим. Читайте триллеры, рассказывайте нам про лучшие. А мы уходим на 2 недели, чтобы читать бесячие книжки, потому что следующий наш подкаст будет про самое бесячее и нелюбимое, что мы прочитали за последнее время.
Я потираю ручки. И, кстати, да, записывайтесь. Ну, мы точно же выложим этот пост в Инстаграме. Да, то есть я вас прошу, вы в чьей команде, Паша или Варя, отписывайтесь нам после того, как прочитаете чуть-чуть «Королевство». И, да, в общем, подведем итоги.
В нашем Инстаграме я запущу рецензию. Я составлю в самом классическом, простом. Что понравилось, что не понравилось. И там будет одно и то же. Понравилось. Понравилось описание Скандинавии. Не понравилось описание Скандинавии. Нет, Варя, понравилось. Ой, не было кишок на деревьях. Не понравилось. Не было кишок на деревьях. Ну, я посмотрю, я что-нибудь попробую придумать, а вы, да, ставьте хэштег Тим Варя, Тим Паша. А сейчас пора прощаться. Всем пока-пока.
Пока-пока.